Глава 11. В Лос-Анджелесе мне пришлось задержаться. Дела у США на Тихом океане шли, скажем прямо, не лучшим образом, и американский фондовый рынок вновь стал лихорадить. В любой момент могла сложиться удобная ситуация для покупки или продажи акций на бирже, и мне нужна была возможность сразу же связаться с моим брокером в Нью-Йорке. Пока длилась эта вынужденная пауза, я занимался наймом квалифицированных рабочих и инженеров для будущих советских заводов, оборудование для которых я собирался приобрести в Америке. Процесс этот оказался непростым, но вскоре все же нашлось вменяемое кадровое агентство, которое с удовольствием взялось за решение моей задачи и обещало за пару месяцев подобрать нужных людей, готовых плыть через два океана в далекую Россию, чтобы неплохо заработать, и рассказывать потом детям, как они помогали русским победить фашистскую Германию. Надо отметить, время я потерял не зря. Мой биржевой счет пополнился еще на 20 миллионов, поэтому из Лос-Анджелеса я выезжал в очень неплохом настроении. Однако, как оказалось, радовался я рано.
«Они договорились».
Неожиданно возник в моей голове голос Летры. «Кто и о чем?» Я не сразу смог переключиться на возникшую проблему.
«Ты приказал отслеживать действия англичан и немцев, направленные на заключение сепаратного мира. Сегодня они пришли к предварительному соглашению».
«А США?»
«Пока без американцев, потому договоренности предварительные. Рузвельт все еще не готов пойти на сотрудничество с Герингом, но если ты ничего не предпримешь, жить ему остается меньше 2 недель, а его преемник однозначно окажется более сговорчивым».
«Где и когда?»
«Точное место и время еще не утверждены, но, скорее всего, покушение произойдет в штате Вирджиния во время торжественной передачи флоту нового линкора «Индиана», спущенного на воду несколько месяцев назад и недавно прошедшего приемочное испытание. Рузвельт планирует присутствовать на церемонии, и заговорщики уже обсуждают варианты нападения на президента. Рассматривается атака прямо в зале, где будет проходить официальная часть мероприятия, либо по дороге в Ньюпорт-Ньюс».
«Кто за этим стоит?»
«Исполнители ничего не значащие пешки, которых потом просто уберут. А заказчиками выступает довольно широкий круг лиц по обе стороны Атлантики. Все они, естественно, стараются в этом деле не светиться, но можно выделить наиболее активных. Промышленник Генри Форд, генерал Вуд, сенатор Уиллер и британский посол лорд Галифакс. Полный список я сбросила на твой имплант».
«Кто непосредственно занимается организацией покушения?»
«Лидер ультралевого крыла Ку-клукс-клана Джим Кларксон. Его приемный отец – один из старых лидеров этой расистской организации, участвовавший в ее возрождении в начале 20 века после 40 лет забвения».
«Зачем это Ку-клукс-клану?»
«Странный вопрос. Это же террористы-фанатики, больные люди. Их психике необходим зримый враг, на котором они могут сконцентрировать свою ненависть и на ком находят причину всех своих жизненных неудач. Сначала их объединял лозунг «Очистим Америку от черных». Довольно долго этого было достаточно. Но потом идея как-то начала увядать, и тут появилась новая – красная угроза. Им квалифицированно промыли мозги тем, что Рузвельт потакает Сталину и легко допустит захват Советским Союзом всей Европы. Потом под напором красных орд падет Великобритания, а дальше настанет очередь их родной и любимой свободной страны».
«А японцев, с которыми эта их любимая страна ведет тяжелую войну, они не боятся?»
«Презирают. Это же азиаты, желтые макаки. По их мнению, японцы ничем не хуже черных. Они не могут победить белую расу, а значит и беспокоиться не о чем. Ну а все неудачи армии США не более чем временные трудности, связанные с внезапным коварным нападением на Перл-Харбор. А виноват в этой катастрофе опять же президент, который был слишком беспечен».
«И теперь Рузвельт для них враг номер один и пособник кровавого Сталина?»
«Естественно. От советов нужно держаться подальше и уничтожать коммунизм при первой возможности. А Рузвельт с красными заигрывает, помогает им выжить и создает условия для их экспансии. Уничтожить его, сделать благо для родной страны и навеки вписать свое героическое имя в мировую историю».
«Кто исполнитель?»
«Пока неизвестно. Есть несколько кандидатов. Скорее всего, исполнителей будет много. Список тебе отправлен. Способ убийства тоже еще не выбран. Основные варианты – дистанционно управляемый фугас и снайперский выстрел. Не исключено, что будет и то, и другое, но, возможно, придумают что-то еще».
«Как у заговорщиков с финансированием?»
«Никаких проблем. Рузвельт сразу после прихода к власти изрядно прижал банкиров с Уолл-стрит. И теперь они вместе с Генри Фордом щедро раскрыли свои кошельки для подготовки этой акции.
Американцы мне не поверят, если я просто солью им эту информацию.
Не поверят,
согласилась Летра.
Такое уже было. Вспомни скандал с генералом Смедли Батлером, которого в 1934-м пытались втянуть в заговор против Рузвельта. Он сделал вид, что поддался на уговоры банкиров и военных промышленников из Американской Лиги Свободы и даже согласился возглавить переворот. Однако, выяснив имена всех участников заговора, передал их секретной службе и прессе. И что? Ничего. Было проведено расследование. Специальный комитет Конгресса в своем заключительном докладе установил, что заговор действительно имел место, но никто не был привлечен к ответственности. Заговорщики просто не успели перейти к активным действиям, и поэтому никого не удалось поймать за руку. Вряд ли тебя устроит такой вариант развития событий.
Ты можешь собрать доказательства подготовки покушения?
Они у меня уже есть. Но не пойдешь же ты к Гопкинсу или Гуверу с фотографиями, сделанными с орбиты, и записями, собранными дронами?
Не пойду. Не стал я спорить с искусственным интеллектом. Значит, придется нам с товарищем Сивко ехать в Вирджинию. А с Гопкинсом поговорить все же надо, но не раньше, чем у заговорщиков созреет окончательный план покушения. Просто сдавать американцам исполнителей я не видел смысла. Мне требовалось лояльное отношение президента США к той бурной деятельности, которую я развил в его стране. И вся эта история с покушением могла мне в этом неплохо помочь. Ньюпорт Ньюс оказался типичным городом-портом. Все здесь вертелось вокруг судостроительных верфей и ремонтных доков. Портовая застройка плавно переходила в четко распланированные жилые кварталы, где улицы пересекались исключительно под прямыми углами, образуя абсолютно одинаковые кварталы, состоящие из типовых домов. Разнообразили пейзаж разве что заводские трубы и портовые сооружения. У десятка мощных бетонных пирсов стояли военные корабли, самым крупным из которых был новейший линкор «Индиана», ради которого, собственно, в Вирджинию и собирался приехать президент США. Болезнь Рузвельта не могла не влиять на его политическую карьеру. Политику, прикованному недугом к инвалидной коляске, постоянно приходилось доказывать обществу, что физическая ущербность не мешает ему управлять государством. Поэтому президент много ездил по стране и регулярно выбирался за ее пределы, демонстрируя тем самым, что плевать он хотел на последствия перенесенного еще в 21-м году полиомиелита, повредившего нервные клетки спинного мозга и приведшего к параличу нижней части тела. Медицина начала 20 века была бессильна помочь будущему президенту США. Удивительно, что он сам смог частично восстановить чувствительность ног. В 24-м году Рузвельт посетил заброшенный курорт Warm Springs. Вода горячих минеральных источников оказала на организм политика неожиданно сильное воздействие. Всего за месяц он заметно окреп и даже начал чувствовать ступни ног. Этот факт натолкнул его на мысль, что болезнь обратима. И, будучи человеком далеко не бедным, он купил курорт и ближайшую ферму и сделал их своим новым домом. Увы, болезнь оказалась сильнее горячих вод, и вновь начать ходить Рузвельт так и не смог. Однако вывод о том, что болезнь можно обратить вспять, был вполне обоснованным. Вот только местные врачи не обладали нужными знаниями и необходимой аппаратурой. В Ньюпорт-Ньюс мы приехали за 3 дня до визита Рузвельта. Заговорщики тоже уже прибыли и занимались изучением местности и подготовкой покушения, одновременно внимательно наблюдая за действиями сотрудников ФБР, полиции штата и агентов секретной службы, готовящихся к прибытию главы государства. Гопкинса я все же предупредил, иначе мне было бы никак не обосновать свое собственное присутствие в Вирджинии. Примерно за неделю до прибытия в Ньюпорт-Ньюс я позвонил советнику президента и ненавязчиво спросил его, не желает ли он повторить приятно проведенный за чашечкой кофе вечер? Политик ничем не выдал свое удивление, и уже на следующий день мы встретились все в том же уютном вашингтонском кафе в компании неотразимой Лиз. «Не могу не восхититься вашими успехами», — улыбнулся Гопкинс, пожимая мою руку. «Мистер Сталин явно не прогадал, доверив вам немалые средства из бюджета СССР. Наши газеты подняли изрядный шум по поводу ваших подвигов на бирже, и особенно в Лас-Вегасе. Историю с уничтожением бандитов Пола Костеллана нам кое-как удалось замять, но слухи все равно просачиваются. Слишком много отважных джентльменов не вернулось домой из пустыни Мохаве. Ну, там основную работу сделали ваши пилоты. Пожал я плечами с легкой улыбкой. Да и воздух Америки после этого инцидента явно стал чище. Тут я с вами, пожалуй, соглашусь, — кивнул Гопкинс. Петр, позвольте полюбопытствовать, зачем вам понадобился эскортный авианосец? В советском флоте нет кораблей этого типа, как и летчиков, имеющих необходимый опыт. Да и сам по себе один такой корабль не сможет принципиально изменить соотношение сил ни на одном из морских театров военных действий, важных для СССР. Знаете, Гарри, я не делаю из этого никакого секрета, по крайней мере, от вас. Я собираюсь купить самолеты и нанять пилотов здесь, в США. Ваши добровольцы воюют с немцами в небе Великобритании, так почему бы им не принять участие в операции по проводке конвоя в Мурманск? Да, я собираю конвой, и летом, как только будут наняты нужные нам специалисты и выполнены все мои заказы, я поведу его в СССР. Даже по самым скромным прикидкам, это мероприятие потребует гораздо больших средств, чем имеется в вашем распоряжении, — осторожно ответил Гопкинс. Еще совсем недавно у меня было меньше 3 миллионов, — напомнил я советнику президента. Гопкинс в ответ лишь неопределенно качнул головой. Что-то он про себя напряженно прикидывал, но больше к этой теме возвращаться не стал. Я полагаю, вы предложили встретиться не для того, чтобы удовлетворить мое праздное любопытство по поводу ваших планов. Переключился политик на другую тему. Мне всегда приятно провести вечер в обществе умного собеседника и прекрасной Лиз. Улыбнулся я, кивнув девушке. Однако вы правы. У меня появилась информация, скрыть которую от вас я счел совершенно невозможно. Через 10 дней президент США планирует принять участие в церемонии передачи флоту линкора «Индиана» в гавани Ньюпорт-Ньюс. «Стоп!» Гопкинс приподнял ладонь, останавливая меня. «Петр, эта информация пока не доводилась до широкой общественности. Тем не менее, я об этом знаю, а значит, могут знать и другие лица, не столь лояльно настроенные по отношению к президенту, как ваш покорный слуга». «Хорошо, допустим», — кивнул советник. «Оставим на время вопросы. Я вас внимательно слушаю». К сожалению, я не располагаю неопровержимыми доказательствами своих слов, но по имеющимся у меня сведениям, в Вирджинии на президента будет совершено покушение. Мне кажется, от этой поездки главе государства было бы лучше воздержаться.
«Боюсь, это невозможно», — задумчиво покачал головой Гопкинс. «Из-за одних лишь подозрений президент не станет менять свои планы. А подтвердить эту информацию, как я понял, вы не можете».
«Не могу. Но, думаю, вам будет интересно узнать имена людей, причастных к подготовке этой акции».
Я вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо лист бумаги и протянул его политику. Гопкинс бросил на меня пристальный взгляд и углубился в чтение списка. Через минуту он вновь поднял на меня глаза и, подавив тяжелый вздох, произнес: «Петр, это слишком серьезные люди, чтобы задавать им неприятные вопросы без должных доказательств их вины.
Я знаю, Гарри. Поймите меня правильно. Я просто сообщил вам то, что стало мне известно. Ни мне, ни моей стране не нужна смерть Франклина Делано Рузвельта. Именно в начале его правления США признали СССР и установили с нами дипломатические отношения, а совсем недавно завершились переговоры, на которых между нашими странами наметилось взаимопонимание».
«Я понимаю, что вы вряд ли ответите, но откуда это?»
Гопкинс приподнял руку с зажатым в ней списком вдохновителей заговора. «Я не шпион, Гарри, если вы об этом. Я военный специалист, и мои цели вам хорошо известны. Тем не менее, я вынужден собирать сведения о криминальных структурах, действующих в вашей стране, особенно после того, что произошло в Лас-Вегасе. Думаю, вы понимаете, что этот вопрос моей собственной безопасности. Деньги в США открывают многие двери и делают множество людей чрезвычайно болтливыми. Информация о покушении попала ко мне случайно. Ну а дальше осталось лишь размотать несколько запутанных ниточек.
Я постараюсь сделать все, чтобы меры безопасности во время визита президента в Ньюпорт-Ньюс были максимально усилены», — ответил Гопкинс после небольшой паузы. «Самого Рузвельта тоже поставлю в известность. Но его подобные слухи никогда не пугали, и вряд ли что-то изменится в этот раз».
«Я понимаю, что мои слова звучат бездоказательно», — кивнул я, соглашаясь с советником президента. «Но ничего другого у меня пока нет.
Надеюсь, вы не будете возражать, если я тоже поеду в Вирджинию. В конце концов, посмотреть на новейший американский линкор мне будет чрезвычайно полезно. Я даже сделаю для вас и вашего телохранителя приглашение на торжественную церемонию», — улыбнулся Гопкинс. «Спасибо, Гарри. Это будет очень кстати. А еще мне нужен способ экстренной связи с начальником службы охраны президента. Новая информация может появиться в любой момент, и я должен иметь возможность передать ее людям, отвечающим за жизнь главы государства». «Это сложнее, но я попробую что-нибудь сделать. Петр, поймите, вы гражданин СССР, и дать добро на ваш допуск к вопросам охраны президента США, мягко говоря, непросто. Мне нужен только контакт. Больше я ни на что не претендую». «Я понимаю, но даже это будет непросто». «Постарайтесь, Гарри. Думаю, вы уже имели возможность убедиться в том, что я не склонен просто так сотрясать словами воздух. А в данном случае речь идет о жизни президента и вашего друга». Гопкинс постарался. «Мне выделили частоту для связи с охраной президента и пароль на случай необходимости вступить в прямой контакт с представителями ФБР. Не знаю, чего это стоило советнику, но я был доволен. От идеи закладки фугаса террористы отказались. Четко распланированные городские кварталы позволяли кортежу президента в любой момент выбрать один из десятков практически равнозначных маршрутов, что делало идею с минированием несостоятельной. Протащить взрывное устройство непосредственно в ратушу, где должна была состояться торжественная часть церемонии, или заложить его рядом со входом тоже не представлялось возможным. Уж слишком тщательно там все контролировалось охраной президента. Зато снайперов куклукс-клановцы подготовили сразу троих. Им не было точно известно, где именно в главном зале ратуши разместится президент, и стрелки должны были выбрать себе позиции с таким расчетом, чтобы по возможности простреливать через большие окна все помещение. На случай, если по каким-то причинам стрелять через окна не получится, еще двое террористов с холодным оружием должны были находиться непосредственно в зале. Они могли как сами напасть на президента, что имело мало шансов на успех, так и устранить препятствия, мешающие снайперам. Как эти люди получили приглашение и как собирались пронести в ратушу ножи, я не знал. Но в том, что это реально, террористы не сомневались. Видимо, деньги в этой стране действительно могли творить чудеса. Кроме того, всегда оставался вариант со стрельбой по движущемуся кортежу главы государства, но он рассматривался заговорщиками как крайний вариант, поскольку маршрут был неизвестен, и шанс произвести точный выстрел мог и не представиться. В предстоящем деле майор Сивко вряд ли мне мог чем-то помочь. Оружие у нас, естественно, имелось, причем не только огнестрельное, но и столь полюбившиеся мне еще по думанию ножи, но в ратушу нас с ними никто бы не пустил. Если передо мной стояла задача просто предотвратить покушение на президента США, фанатики из Куклукс-клана тихо и незаметно отошли бы в иной мир еще за несколько дней до начала мероприятия. Вот только такой вариант меня устраивал лишь частично, и я держал его в запасе на случай, если ничего более интересного придумать не удастся. На мой выбор влияло сразу несколько факторов. Во-первых, просто устранив исполнителей, я решал проблему только данного конкретного покушения, но не самого заговора. Ведь заказчики остались бы на свободе и мгновенно сделали бы вид, что они здесь не при делах. Конечно, террористов можно было взять живыми еще до начала акции, но в этом случае доказать, что они готовили именно покушение на президента, было бы непросто. В США у каждого второго есть оружие, и само по себе его наличие у боевиков не могло послужить достаточным доказательством преступного умысла. То есть опять получился бы пшик, который не устранил бы проблему, а лишь отсрочил ее обострение. А я не планировал задерживаться в Америке ни одного лишнего дня. Кроме того, ликвидацию исполнителей одними лишь моими силами пришлось бы держать в секрете. И это не добавило бы мне никаких очков в отношениях с властями США, а наоборот, могло породить сложности с законом. Террористов следовало брать тепленькими прямо во время попытки покушения, причем главарь был мне нужен живым и поющим на допросах, как соловей. Так что пока я с помощью Летра следил за действиями сторон, и ни во что не вмешивался. К моменту въезда в город президентского кортежа мой план созрел окончательно. Однако этот день оказался полон сюрпризов, и все с самого начала пошло не так, как мы с Летрой рассчитывали. В отличие от Рузвельта, воспринявшего мое предупреждение с философским спокойствием, Гарри Гопкинс, знавший меня куда лучше президента, обеспокоился всерьез и, похоже, качественно вынес мозг организаторам мероприятия. Количество охраны явно было серьезно увеличено по сравнению с предыдущими поездками президента. Впереди кортежа двигался автомобиль городской полиции. Следующую машину вел лично заместитель начальника полиции штата, а на пассажирских местах находились два детектива — военный комендант Ньюпорт-Ньюс и чиновник из Белого дома. В 200 метрах за ними следовали две группы мотоциклистов и ведущая машина кортежа с начальником городской полиции за рулем и сотрудниками секретной службы в качестве пассажиров. Президентский лимузин шел четвертым. С боков его прикрывали 4 мотоциклиста. В машине президента также находились агенты секретной службы. Вплотную за ней двигался открытый кадиллак и еще 2 автомобиля с агентами. Ну а за ними ехали многочисленные машины с остальными членами делегации и журналистами. Маршрут движения заранее не оглашался, что тоже было новшеством, и жители города, вышедшие встречать президента, растерянно перемещались по улицам, надеясь увидеть кортеж, но по большей части опаздывая и не успевая к проезду лимузина главы государства. Рузвельт был плотно прикрыт охраной, и стрелять по кортежу не имело никакого смысла. Террористы это отлично понимали. По большому счету, они на такую возможность особо и не рассчитывали. Тем не менее, значительное усиление охраны не ускользнуло от внимания Джима Кларксона. Несмотря на свою фанатичность, он не был дураком и понял, что секретную службу что-то очень сильно напрягло. И теперь его группе придется действовать в более сложных условиях. Кларксон оказался достаточно предусмотрительным и на подобный случай имел резерв, о существовании которого Летра меня заранее не предупредила. Видимо, руководствуясь лишь собственной интуицией и не ставя в известность заказчиков, глава террористов сформировал дополнительный отряд боевиков непосредственно перед началом операции, и теперь его люди стягивались к ратуше, смешавшись с толпой жителей, вышедших на улицы встречать президента. Регламент мероприятия предполагал короткую приветственную речь главы государства перед приглашенными на церемонию представителями судостроительных верфей и местными чиновниками с последующим перемещением в порт и посещением президентом линкора «Индиана». По замыслу заговорщиков, до второй части программы Рузвельт дожить был не должен. Кларксон подошел к вопросу размещения снайперов весьма разумно. Он проигнорировал самые удобные здания, вроде водонапорной башни и нескольких высотных портовых и заводских сооружений, разумно предположив, что именно их агенты секретной службы будут проверять и контролировать в первую очередь. Стрелки засели на крышах однотипных жилых домов, с которых вдоль прямых улиц, ведущих к Ратушной площади, можно было держать под обстрелом отдельные окна административного здания. Учитывая, что их позиции были выбраны на разных улицах, снайперы могли простреливать из своих спрингфилдов больше половины зала. Правда, тяжелые и плотные шторы на окнах были опущены, и видеть, что происходит внутри, снайперы не могли. Как люди Кларксона собирались решить эту проблему, я пока не знал. Но, видимо, агенты секретной службы посчитали эту меру достаточно эффективной и взяли под контроль только самые опасные объекты, на которых могли разместиться снайперы террористов, упустив из виду многочисленные крыши жилых пятиэтажек. Я наблюдал за продвижением кортежа глазами Летры. Как и ожидалось, снайперы не стали себя обнаруживать, и президент без помех добрался до ратуши. На входе агенты грамотно взяли охраняемую персону в плотную коробочку, также не дав террористам шансов, и Рузвельт спокойно проследовал внутрь по специально построенному для этого случая пандусу, позволившему сопровождавшим лицам без проблем закатить коляску главы государства на высокий первый этаж ратуши. Я вместе с остальными приглашенными уже находился в зале, ожидая появления главы государства. Оба человека Кларксона тоже были здесь. Вели они себя как-то странно. Я ожидал, что террористы попробуют пробраться к пустой пока сцене, но они держались ближе к периферии зала, медленно перемещаясь вдоль стен. Летра, анализ поведения противника.
Их ударная сила, снайперы,
немедленно откликнулся искусственный интеллект.
Сейчас они могут стрелять только по внешней охране, да и то не все агенты попадают в их сектора обстрела. Не убрав шторы с окон, открыть огонь по главной цели они не смогут. Если террористы начнут действовать, я подам сигнал.
В зале собралась изрядная толпа. Приглашение получили многие, и сидящие места достались только наиболее почетным гостям, в круг которых я к своей радости не попал. Наличие конкретного места в зале сильно ограничивало бы мои возможности. С помощью виртуальной карты я видел, как прибывшие в город бойцы Кларксона стягиваются к ратуше. Они старались вести себя так же, как и остальные жители, неторопливо приближавшиеся к центральной площади, где можно было надеяться увидеть, как президент появится из дверей административного здания и направится к своему лимузину. Роль этих 27 боевиков была мне пока непонятна. Все они, естественно, имели оружие, но для открытого нападения на охрану президента этих сил было недостаточно. Хотя, учитывая внезапность и поддержку снайперов, их шансы прорваться в здании были не нулевыми.
«Внимание!»
— отвлек меня от размышлений голос Летры.
«Анализ поведения посетителей показывает, что у двух террористов в зале имеются ранее невыявленные сообщники».
Три нейтральных отметки на виртуальной карте перекрасились в оранжевый цвет. «Откуда они взялись?»
«Я не могу контролировать все. Количество дронов ограничено, а скорость их перемещения конечна. Это все же научное оборудование, а не боевые дроны-разведчики. Похоже, на контакт с этими людьми выходил не сам Кларксон и не люди из его ближайшего окружения. Скорее всего, это мелкие сошки, роль которых сведется к отвлечению внимания, но возможны и иные варианты. Будь внимателен».
«Спасибо за совет, а то я тут поспать уже собрался». Искусственный интеллект предпочел промолчать, да и мне стало не до разговоров. Обслуживающий персонал вынес на сцену стол и кресло, и через минуту перед собравшимися в зале гостями появился президент Соединенных Штатов. Рузвельту отвели место почти в самом центре сцены, что, на мой взгляд, было ошибкой. Именно этот вариант террористы наверняка рассматривали как основной. «Выведи оптимальную траекторию выстрела». На карте появилось два мерцающих красных пунктира, проложенных от позиций снайперов через разные окна и скрещивающихся на отметке президента. Нам в очередной раз не повезло. Неудачно выбранное место главы государства дало террористам возможность вести огонь с двух направлений. Кто-то из местных чиновников вышел к установленной на сцене переносной кафедре, чтобы произнести приветственную речь. Я не слушал. Сейчас эти слова для меня ничего не значили. Красные отметки двух террористов начали движение к тем самым окнам, через которые Летра провела расчетные траектории снайперских пуль. В секретной службе тоже служили не идиоты, и все уязвимые места в зале охрана президента взяла под контроль. У каждого окна дежурил агент в штатском, ненавязчиво разворачивающий гостей, почему-либо приближавшихся к плотным белым шторам.
«Они извлекли оружие», —
напряженным голосом произнесла Летра.
«Тонкие узкие лезвия были спрятаны в подошвах ботинок».
В дальнем углу зала что-то с грохотом опрокинулось и разбилось. Сообщники людей Кларксона начали действовать. Головы гостей инстинктивно повернулись в сторону резкого звука, и агенты секретной службы на долю секунды потеряли концентрацию, отвлекшись на оценку ситуации. Я знал, что произойдет дальше, и понимал, что помочь агентам у окон уже не смогу. Единственное, что я успел предпринять, это сделать несколько шагов к одной из массивных кадок с какими-то фикусами, ряд которых отделял зону с креслами для почетных гостей от остального зала, где стоя разместились остальные приглашенные. Я вижу, как заточенная сталь самодельных клинков, зажатых в руках террористов, входит в тела охранников. Вижу, как отметки стрелков на крышах наливаются злым малиновым цветом. «Какой снайпер опаснее?»
«Второе от тебя окно»,
— немедленно откликается Летра. Я подхватываю с пола тяжелую катку и одним движением вырываю из нее несчастное растение. Мое восприятие предельно ускоряется. Импланты выбрасывают в кровь боевой коктейль, заставляя организм работать на пределе возможностей. Шторы, сорванные террористами с карнизов, медленно падают на пол, и по мере их падения зал заливает яркий солнечный свет. Освещенность резко меняется, заставляя глаза охранников адаптироваться к новым условиям, что происходит далеко не мгновенно. Никто толком не успевает среагировать на внезапные действия противника, и отдуваться за охранников приходится мне. Выстрел снайпера. В режиме дополненной реальности прямо в воздухе передо мной повисает красная линия расчетной траектории полета пули, а заканчивается она в груди Рузвельта. Резкий рывок усиленных боевыми стимуляторами мышц и красивая деревянная катка, наполненная влажной землей, взвивается над головами гостей, на мгновение зависая в верхней точке своего полета. Звон стекла сливается с гулким шлепком. От катки эффектно летят щепки, но пробить слой земли пули уже сил не хватает. Я не смотрю за тем, как продолжает полет покалеченное выстрелом бывшее вместилище фикуса. Есть еще второй снайпер, и сейчас выстрел. Новая красная линия. Я уже преодолел больше половины расстояния до сцены и успел набрать приличную скорость, невозможную для обычного человека. Но я все равно не успеваю. Передо мной встает простой выбор — он или я. Есть, правда, и компромиссный вариант. Я с лету врезаюсь в мощный стол, искусно изготовленный из какого-то красивого, плотного и тяжелого дерева. Президента вместе с его коляской сносит на пол, заодно выбивая его из зоны поражения. Зато в эту зону влетает мое тело, нанизываясь на виртуальную красную нить. Резкий доворот корпуса, хруст позвонков и дикая боль в мышцах. Кажется, это уже не я. При непосредственной угрозе жизни импланты берут на себя прямое управление организмом, выжимая из него все возможное и невозможное. Моя голова и сердце покидают опасную зону, но пуля снайпера все равно находит свою цель. Удар. Боли я пока не ощущаю, хотя левое плечо пробито на вылет. Пуля проходит сквозь кожу и мышцы и завершает свой путь в животе агента секретной службы, стоявшего за спиной президента и так и не успевшего ничего предпринять. Не обращая внимания на неслушающуюся левую руку, я резким движением заваливаю на бок тяжелый стол с таким расчетом, чтобы мы с президентом оказались под прикрытием массивной тумбы. Вовремя. В столешницу с противным хрустом впивается пуля. Через секунду следует еще один удар, но стол пока держится. Рузвельт дисциплинированно лежит на полу, хотя его лицо искажает гримаса боли. Нехило я, видимо, приложил главу Соединенных Штатов, но, судя по короткому кивку, он прекрасно понимает, ради чего ему приходится терпеть столь невежливое обращение. На улице вспыхивает перестрелка. Вот он, резервный план мистера Кларксона. Потеряв из виду основную цель, снайперы переходят к запасному варианту. Открывают огонь по агентам секретной службы и полицейским. Одновременно бросаются в атаку террористы, до последнего прикидывавшиеся простыми обывателями. Эффект внезапности на стороне противника. Под окнами грохочет взрыв, вынося из рам остатки стекол. Как видно, люди Кларксона захватили с собой не только стрелковое оружие. В зале крики и паника. Охрана действует хаотически, и если так пойдет дальше, нападающие через пару минут ворвутся в зал. Грохот выстрела звучит уже на первом этаже. От нашего зала противника отделяют два лестничных пролета. Агенты секретной службы постепенно приходят в себя и пытаются сдержать рвущихся наверх людей Кларксона, но их осталось слишком мало, а террористы почти не понесли потерь. А ведь они есть и в зале. Я оборачиваюсь. За моей спиной лежит агент секретной службы, поймавший пулю в живот. Забираю его револьвер. К нам из зала бросаются сразу два уцелевших сотрудника охраны. Один из них тут же падает, получив пулю в голову от снайпера, но второму удается скрыться за поваленной мебелью. Мне в лицо смотрит подрагивающий ствол револьвера. Все верно, я чужак и нахожусь с оружием в руках рядом с объектом охраны.
«Отставить!»
— хрипит Рузвельт, но в его голосе лязгает такой металл, что агент мгновенно убирает от меня оружие. Пуля выбивает щепу из края, прикрывшей нас деревянной тумбы. Это не снайпер. Кто-то из двух террористов, изначально находившихся в зале, завладел оружием убитого охранника. Я высовываю из-за укрытия ствол револьвера. Противник закрыт беспорядочно мечущимися по залу людьми. Зато я неплохо вижу его сообщника, подкрадывающегося к сцене с другой стороны. Выстрел. Минус один. Второй террорист начинает нервничать, и в наш стол впиваются еще две пули. Выстрел. Еще одной проблемы меньше, но стрельба уже идет у самых дверей зала. Падает один из трех агентов, занявших позицию у входа. Их коллега, пару секунд назад угрожавший мне револьвером, тоже открывает огонь куда-то в дверной проем. В зал влетает граната и, быстро вращаясь, катится среди лежащих на полу людей.
«Две секунды»,
— звучит в голове голос Летры. Выстрел. Граната отскакивает, словно наткнувшись на невидимую стену, и летит в обратном направлении. Но на пути натыкается на лежащее на полу тело и подпрыгивает сантиметров на 30 над полом. Выстрел. Ребристый шарик влетает обратно в дверной проем. Взрыв. Осколки веером расходятся по лестничному пролету, выкашивая прижавшихся к стенам террористов. Удар. Чудовищная сила вырывает из моей руки револьвер, едва не ломая пальцы. Однако, похоже, это последний успех вражеского снайпера. Он прекращает огонь и покидает позицию. Ловить террористам больше нечего. Президент в надежном укрытии, а группа прорыва утратила боеспособность после взрыва гранаты.
«Они отходят. Преследование не рекомендую. Твой организм сейчас не в том состоянии».
В голосе Летра звучит беспокойство. Стрельба быстро стихает. Через минуту зал наполняется полицейскими и уцелевшими агентами секретной службы. Президента аккуратно поднимают с пола и усаживают в кресло. «Я в порядке», — отвечает Рузвельт на чей-то вопрос, но его голос доносится до меня глухо, будто сквозь слой ваты. «Окажите помощь раненым!» Я пытаюсь подняться, и мне это даже почти удается, но почему-то ноги неожиданно подгибаются, и я вновь падаю на пол, последним усилием успевая скорректировать свой полет, чтобы не встретиться головой с острым углом заваленного на бок стола. Дверь открылась, и в палату вошел мой лечащий врач. Я пришел в себя уже здесь, в военном госпитале. Просторная одноместная палата, прекрасно оборудованная по последним условиям местной медицинской техники. После рывка на пределе сил и последовавшего прямо за ним серьезного ранения, Мой накачанный боевым коктейлем организм смог продержаться до конца боя, но потом немедленно отрубился, впав в режим самовосстановления, и находился в полной отключке почти сутки. Сюда меня доставили 3 дня назад, и сейчас я чувствовал себя уже более-менее сносно, приведя местный медперсонал в состояние легкой паники с скоростью заживления раны. «Как вы себя чувствуете, мистер Нагулин?» Голос врача звучал как-то необычно. «Благодарю, гораздо лучше». Честно ответил я и улыбнулся доктору. В этот раз осмотр не занял много времени. Медик явно нервничал и, похоже, торопился.
«Ну что ж»,
— неестественно бодрым голосом произнес он, закончив процедуру,
«я думаю, ваше состояние уже вполне позволяет».
Дверь открылась, и в палату заглянул человек, с которым я познакомился несколько дней назад, когда он чуть не выстрелил в меня из револьвера. «Доктор, каково ваше решение?» — требовательно произнес агент секретной службы.
«Мистер Нагулин»,
— врач вновь повернулся ко мне,
«ваш организм уже достаточно восстановился для того, чтобы разрешить вам встречи с посетителями».
«Спасибо, доктор», — кивнул врачу агент и, войдя в палату, выжидающе посмотрел на медика.
«Да, конечно»,
— кивнул тот и быстро вышел. «Мистер Нагулин, вас хочет видеть президент Соединенных Штатов. Однако, если вы сейчас не готовы...»
«Я готов»,
— мягко прервал я агента. «Думаю, я уже в состоянии перенести дорогу».
«Никуда ехать не нужно»,
— на лице агента появился едва заметный намек на улыбку.
«Господин президент сам прибыл в госпиталь, чтобы навестить вас».
Мы беседовали около 20 минут. Никакой политики, никаких вопросов в стиле «как вы смогли?», «откуда вы узнали?». Мой собеседник отлично понимал, что можно и что нельзя спрашивать у русского генерала, и ни разу не вынудил меня говорить неправду.
«Вы рисковали своей жизнью, спасая мою», — негромко произнес Рузвельт. «Я такие вещи никогда не забываю».
«Это только начало, мистер президент». Я внимательно посмотрел в глаза главе Соединенных Штатов. «Я хочу, чтобы наши страны стали союзниками, и на многое готов ради достижения этой цели. Мистер Рузвельт, я могу обратиться к вам с личной просьбой?»
«Было бы странно, если бы я ответил отказом после того, что вы для меня сделали», — усмехнулся президент.
«Мы можем поговорить наедине.
Думаю, мои скромные знания английского позволят нам понять друг друга и без перевода».
Рузвельт с интересом посмотрел на меня и кивнул агенту секретной службы, после чего майор Сивко и охранник главы государства молча покинули палату.
«Просьба будет необычной», — предупредил я президента с легкой улыбкой. «Насколько я знаю, недуг, приковавший вас к инвалидному креслу, начался с перенесенного 20 лет назад полиомиелита. Я не ошибаюсь?»
«Все верно». В глазах президента я увидел настороженность и непонимание. «У вас повреждены нервные клетки спинного мозга и практически полностью блокирована передача нервных импульсов в нижнюю часть тела».
«Секунду терпения, мистер президент».
Остановил я вопрос, готовый сорваться с губ Рузвельта.
«Моя просьба проста, но может прозвучать неожиданно. Я хотел бы получить ваше согласие на проведение с вами серии медицинских манипуляций, в результате которых состояние вашего здоровья кардинально улучшится. Полного излечения я гарантировать не могу, но то, что вы вновь будете ходить, я обещаю твердо».
«Вы врач?»
Голос Рузвельта дрогнул.
«Нет».
«Но тогда как?»
«Это действительно имеет для вас значение, мистер президент?»
Взгляд Рузвельта слегка расфокусировался. Он смотрел на меня, но, похоже, перед его глазами в этот момент вставали совершенно иные картины. Он видел себя бегущим по пляжу и с разбегу бросающимся в воду, плывущим вслед за медленно скользящей по воде яхтой, прогуливающимся по тенистой набережной, просто поднимающимся по лестнице. Президент размышлял больше минуты, после чего с видимым трудом вновь сосредоточился на нашей беседе.
«Когда вы хотите приступить, мистер Нагулин?»
«Прямо сейчас». Я легко встал с кровати, вызвав удивленный взгляд президента, и обошел его кресло. «Мне потребуется приложить ладони к вашему позвоночнику. Пиджак снимать не обязательно. Это будет напоминать физиотерапию, но если вы хотите более точной формулировки, то для себя я называю эту процедуру нейромобилизацией».
«Можете начинать, мистер Нагулин. Я готов»,
— кивнул Рузвельт. «Летра, бери контроль над имплантами. — отдал я беззвучную команду искусственному интеллекту и почти сразу почувствовал в ладонях легкое покалывание и знакомые ощущения серии слабых электрических разрядов.